Спасибо, что тут все собрались. Я вам сегодня буду рассказывать, как серверные приложения на платформе .NET запускать на платформе Linux. Зачем это вам вообще может быть нужно? Ну, во-первых, цены на лицензии, они кусачие достаточно. Вы посмотрите, за то надо заплатить, за это надо заплатить. Захотели протекционирование сделать, покупайте SQL сервер за космические деньги какие-то. Если вы стартап, ну, вас инвестор просто-напросто не поймет, например. Вот. Опять же, если вы делаете какой-то коробочный продукт, и его поставляете, то у вас клиент может захотеть его запускать на свободном платформе стеке, чтобы никому не платить дополнительно. Помимо этого, на Linux сейчас намного проще найти системного администратора, более квалифицированного, который вас сможет нормально настроить сервер по две платформы. Ну, помимо вышеописанного, также на Linux сейчас есть некоторые уникальные технологии, в частности, контейнерная виртуализация, которая позволяет намного проще делать деплой, управлять инфраструктурой и прочим. Естественно, у нас .NET Framework на Linux не запускается. Также на нем не запустит у нас SQL сервер, и нам нужен несколько иной стек для запуска приложений. Во-первых, мы будем запускать Mono, который только что нам показывали, как работает на роботе, теперь мы его будем запускать на сервере. В качестве веб-сервера будем использовать Nginx. Это отечественная разработка, высокопроизводительный веб-сервер. Они сейчас не так давно получили какое-то космическое количество инвестиций, активно развиваются. В качестве хранилища это PostgreSQL. И еще дополнительно для кэша и прочего будем использовать Redis. Соответственно, что такое Mono? Поскольку .NET, как я уже сказал, работает только на платформе Windows, но он, тем не менее, стандартизирован. Есть ECMA-стандарт как на саму Common Language Infrastructure, так и непосредственно язык C-Sharp. Это позволило сделать свободную его реализацию с нуля. Она реализует как непосредственно сам рантайм, сборщик мусора, так и базовую библиотеку классов. По совместимости, что я могу сказать? Совместимость там достаточно на уровне, за исключением некоторых вещей. То есть у вас не заработает, в принципе, такая вещь, как Windows Presentation Foundation, но на сервере нам это, в принципе, не нужно. Есть некоторые проблемы с Windows Communication Foundation в реализации. Они сейчас решаются, и я примерно расскажу, каким это образом будет решаться в дальнейшем. Также они пишут о том, что не работает асинхронный стек ASP.NET, но они здесь немножко лукавят, потому что с ASP.NET на самом деле проблем немножко больше. Из того, что вас запустят из коробки, могу сказать следующее. Из студийных шаблонов спокойно заводятся вещи вплоть до третьего ASP.NET MVC. Также спокойно у вас заведутся такие фреймворки, которые не базируются на ASP.NET. То есть это Web API, Service Stack, NancyFX и прочее в таком роде. Так, ну давайте посмотрим вообще, что у нас тут они предоставляют в качестве IDE. В качестве IDE предоставляется штука под названием MonoDevelop. Некоторые ее уже знают под названием Xamarin Studio. На самом деле это один и тот же продукт, просто они продают решение, которое устанавливается на Windows и MacOS, и поэтому они его брендировали. Ну, изначально это MonoDevelop. Тут у нас уже есть даже шаблоны, которые создают нам ASP.NET MVC 5 проект. Если вы именно эти шаблоны будете использовать, то оно у вас заведется. Студийные, там не очень все хорошо, к сожалению. Вот такое достаточно простое приложение. В IDE есть поддержка для NuGet бесшовная. Может, соответственно, так, интернет у меня есть, отлично. Можно устанавливать пакеты, можно их обновлять, смотреть, что, где, куда. Значит, простое приложение вы можете запустить как непосредственно из отладчика, так и из консоли. Так, вот у нас консолька. Я сейчас перехожу к директории, где она находится. Запускаю непосредственно сервер. Он у нас начинает слушать на 9000 порту. Думает. И показывает ASP.NET разоровский шаблон. Какие здесь могут быть с ним проблемы? К сожалению, вот этот дефолтный сервер, который они предлагают использовать, он не очень быстро работает. То есть, если мы сейчас запустим бенчмарк, карту, мы увидим не очень лицеприятную картину. Он нам показывает всего лишь 1500 запросов. Это грустно. Если мы используем какой-то фреймворк, который не работает не через ASP.NET, то здесь ситуация намного лучше. Сейчас откроем для примера в VWAP. Вот оно у нас умеет работать через self-host. Достаточно нам запустить таким вот образом, что такое стартап. Если кто-то работал с VWAP и вообще хостингом, то это достаточно простой класс, который выполняет базовую настройку. Здесь он практически ничем, как видите, не отличается от того, что вы используете на платформе Windows. По факту я этот шаблон взял из студии. Он заводится, просто берет и заводится сам. Арк. Упс. Так, сейчас я иду. Такая незавершенная демка получилась. Запущен у нас на 5000 порту. Вдает некоторые данные. Господи. Мои кривые руки, прошу извините. Здесь мы можем видеть, что картина несколько иная уже. Разница налицо. Значит, почему это происходит именно таким образом? ASP.NET, когда на Mono хостится, он пытается повторить ту модель, которая у нас работает в AES. То есть, во-первых, это несколько веб-приложений в одном процессе. Во-вторых, между ними есть некоторая изоляция. В AES это работает достаточно хорошо, поскольку, во-первых, сам AES – это unmanaged сервер, он написан на C, он использует драйвер ядра и может спокойно между этими домейнами переключаться. В Mono сервер написан на самом C-Sharp. Из-за этого он для вызовов между апдомейнами вынужден использовать технологию ремоутинга. Технология ремоутинга, как мы знаем, она работает, к сожалению, не очень быстро. Она подразумевает сериализацию всех данных, которые между собой проходят. Из-за этого создается дополнительный оверхед. Что происходит, если мы хостим иные фреймворки, которым ASP.NET не нужен? Там используется штука под названием Ovin. Она позволяет, во-первых, запускать все в одном апдомейне, во-вторых, избавляемся от накладных вещей. То есть у нас нет System Web, у нас нет всех этих HTTP Runtime, HTTP Context, Application Cost. У нас вся связь между сервером и приложением заключается в одном небольшом делегате, в который передается некоторый контекст и возвращается task, по завершению которого будет отдан ответ. На Ovin у нас можно запустить достаточно большое количество фреймворков, то есть это Web API, NancyFX, ServiceTag. Мы вот лично используем NancyFX. На одном проекте, на другом я пробовал в VWAP, тоже отлично работает. И можно к нему подключать любую реализацию веб-сервера. Соответственно, self-hosting по умолчанию, который используется, он использует HTTP Listener. Соответственно, как это можно ускорить? К сожалению, между моделями сетевыми в Linux и Windows есть достаточно немаленькая разница. Заключается она в чем? Вот рассмотрим простейший синхронный сервер, который просто работает с сокетом. Мы сначала заказываем некоторую операцию на чтение из сокета, после чего, когда она будет завершена, нам вернется callback в поток из пула. На Windows это отлично работает, просто потому что используется технология уровня ядра, которая все эти синхронные API напрямую обеспечивает нам мостик. Как она работает? Создается объект под названием IO-completion-port, к нему привязан некий пул потоков. Соответственно, при заказе такой операции мы ассоциируем эту операцию с данным completion портом. .NET это делает на самом деле за нас, но на уровне VNP это происходит именно так. Соответственно, когда возникает какое-то событие, оно через этот completion порт отправляется на поток из пула, и все работает очень быстро. В Linux этой технологии нет. Вместо нее предлагается использовать механизмы опроса от ядра о событиях на сокетах. То есть вызов передается массив файловых дескрипторов, И ядро уже возвращает о том, в каком они находятся состоянии. Можно туда что-то писать, есть ли там какие-то данные для того, чтобы их оттуда получить и так далее. Соответственно, сервер работает в некотором бесконечном цикле, когда он опрашивает все эти дескрипторы, смотрит, какие на них есть события, выполняет неблокирующие операции в течение записи и после их обработки возвращается обратно. Соответственно, для максимальной производительности используется количество вот таких вот потоков, которые опрашивают ядро по количеству ядер. В Linux это очень быстро работает, все высокопроизводительные серверы, они на этом построены. Ну, поскольку... Так, прошу извините. Поскольку Mono оно вынуждено реализовывать ту модель, которая нам предоставляется и выбрана Microsoft, им приходится то, что внизу, переделывать в то, что наверху. Но, как вы понимаете, это не совсем быстро. То есть у нас, когда заказывается какая-то неблокирующая операция, Mono оно должно сначала проверить, а можно ли в этот сокет вообще сейчас писать, соответственно, туда что-то записать, получить в потоке, который работает с вводом-выводом, это событие. Причем наш обработчик он из этого потока вызвать не может, потому что предполагается, что мы в этом потоке можем делать все, что угодно, включая вызов какой-то блокирующей операции, поставить там поток на засыпание. Поэтому приходится результаты этой операции отправлять обратно в пул. Ну, оверхед есть такой. Как с этим можно бороться? С этим можно бороться, заменив менеджер реализации HTTP-листенера на какой-либо unmanager сервер нативный, которых сейчас на Linux-платформе есть несколько. Когда мы столкнулись с этой проблемой производительности у себя, я взял реализацию из Libavent, через Painful к ней сделал такой достаточно простейший врапер и получил достаточно неплохую прирост производительности. Ну, вот сейчас вот можно посмотреть на эти графики, что у нас происходит. Если мы используем XSP-сервер, то получаем примерно 1500 раз запросов. Если используем Ovin Self-Host с HTTP-листенером, то получаем 9 где-то и так далее. Это по максимуму. Если мы используем тот же самый WebAPI с Unmanaged хостом, уже 20, ну и для сравнения просто, что они могут выдать. Помимо вот Libavent, сейчас еще есть библиотека от Facebook, они ее недавно выпустили, называется Proxygen. Она уже, в свою очередь, поддерживает не только HTTP, но и веб-сокеты, протоколы SPIDI и прочее. Соответственно, что нам даст в дальнейшем VNext в этом плане? Во-первых, они избавляются полностью от библиотеки SystemWeb, от и до. Они будут работать, как все эти фреймворки, такие как WebAPI, через инфраструктуру Ovin, что для тех, кто использует Mono, естественно, благо. Также они добавляют свой кроссплатформенный сервер, который использует ту же модель, о которой я говорил про Linux, позволяющий эффективно обрабатывать HTTP-запросы. Ну и что еще можно сказать? За счет того, что они открыли .NET 4.6, в Mono сейчас недостающие вещи, которые не очень хорошо в нем работают, постепенно замещаются открытыми исходниками из .NET. Ну, опять же, учитывая, что Microsoft вот зачем-то ввязался, тут, видимо, их как-то вот Столман укусил кого-то из высшего руководства. Они решили повернуться к сообществу не тем, чем они были повернуты, а лицом все-таки. Вот. То есть это за этим будущее. Так, соответственно, по VNext. Я думаю, тут в интернете уже все видели ролики из серии «Запускаем ASP.NET VNext на Linux». Я вынужден, так сказать, повториться, поскольку это все-таки тема моего доклада. Запускается оно достаточно просто. Так, студия. Взял просто шаблонный проект, который мне предложило создать Visual Studio. Так, есть. И добавили еще очень много вкусностей, таких как Grunt, там, Bower, которые запустятся на Linux без особых проблем, просто потому что они оттуда пошли изначально. Их портировали обратно в Windows. Запускается тут все просто из коробки. Все, что мне пришлось внести, это несколько изменений в файл project.json. То есть, во-первых, я добавил сюда два NuGet пакета, как какую из них на самом деле всего лишь надо было добавлять, я так и не понял, но я добавил на всякий случай оба. Во-вторых, скопировал вот эту вот строчку, которая запускает через ASP.NET хостинг, и в ней заменил сервера с ASP.NET на Kestrel. После чего я делаю как Kestrel. И он у меня запускается на 1051 порту. Подумать немножко. Так, эту демку, что вы хотите. Вообще должен 1001. Вот, завелось. Здесь сразу заработает шаблоны студии и так далее. Бенчмарков я по нему привести не могу, просто по той простой причине, что когда я бенчмарк этот запустил, этот сервер у меня повис. Ну, именно поэтому они его еще все-таки не выпустили, это даже не RC, это всего лишь бета. Но за этим будущее. Так, по поводу того, что я показывал по не очень быстрой системе с ASP.NET. На самом деле это не все так страшно, потому что если мы сейчас его запустим, он у нас уже запущен. Так, тут. Ну, кстати, Kestrel до сих пор его закрыть никак невозможно. Если запустим сейчас бенчмарк немножко на более длительный период времени, запустим при этом системный монитор. Мы увидим, что на самом деле моно практически не потребляет процессор. Оно связано именно с вот этой не очень эффективной архитектурой. Но поскольку настоятельно всегда не рекомендуется на Linux такие вот application сервера выставлять в интернет как есть, мы это можем вылечить. Значит, как мы это будем лечить? Мы будем использовать непосредственно. Так, ребят, я дико извиняюсь, тут пропустил один маленький кусочек. Прогресс того, как ребята из Моно перетаскивают код к себе из .NET, можно отслеживать тут по вот одной ссылочке. Я в конце доклада вам покажу ссылку, по которой можно сходить на документ, где все эти вещи, которые я тут показываю, и все ссылки, по которым я хожу, не будут. Вот. Соответственно, как можно заметить, здесь они уже перенесли регулярки, перенесли параллельный линк, сейчас вот занимаются вещами, связанными с сетью. В дальнейшем будут лечить System Web, VCF, XML. System XML я очень сильно жду, потому что из-за него у меня нормально не работает NPOI. Так, перейдем непосредственно к тому, что у нас будет с Nginx. Nginx – это сервер, который выполняет роль фронтенда, он же балансировщик нагрузки. Он получает, соответственно, запросы из интернета, дальше уже сам смотрит, что с ними делать. Либо отдает файл с диска, либо передает какому-то из приложений. Приложений при этом у нас может быть несколько. Чем мы, собственно, сейчас и воспользуемся. Конфигурация у него достаточно простая. Мы здесь перечисляем, что у нас 4 экземпляра приложения запущено на разных портах, что мы слушаем, пишем такой вот порт, пытаемся из вот этой директории сначала дать файл, потом уже отдаем то, что у нас здесь. Так, соответственно, запускаем XSP. Раз. Запускаем сервер 2. Запускаем сервер 3. Запускаем сервер 4. Сейчас их надо еще прогреть, чтобы у них шаблончик скомпилился, иначе как-то не очень хороший будет тест. Покажет меньше, чем есть, существенно. Подожди. начнем, пока он по всем пройдется. И запускаем непосредственно бенчмарк. Ну, результат уже на 500, то есть мы разогнали до 4500 с полутора. Вот, если вы туда добавите еще инстансов, то оно работать будет еще быстрее, но по факту это не надо, потому что у вас все-таки приложение будет не Hello World и будет создавать какую-то дополнительную полезную нагрузку, которая будет процессор кушать. Значит, какие в связи с этим могут быть проблемы? У нас теперь стало экземпляров приложения несколько, соответственно, сессии между ними надо каким-то образом разруливать. Что предлагается для этого использовать? Нам необходимо сделать между ними разделяемые кэш-сессии. Для этого используется сервер под названием Redis. О нем, возможно, те, кто масштабировал SignalR, уже слышали, потому что Microsoft предлагает именно его использовать для передачи событий. Мы его будем использовать для KVL-хранилища. Тут в соседнем зале рассказывают про то, как это потом будет отлично использоваться в Entity Framework 7. Но мы пока его будем использовать напрямую. Есть совершенно замечательная библиотека от ребят, которые делают Stack and Change. Async Await, все поддерживается, отлично работает. Вот. Соответственно, есть для ASP.NET реализация, которая умеет делать общий output в кэш и общие сессии именно через Redis. Также мы туда можем раздавать какие-то маловажные данные, и помимо этого он обеспечивает нам еще обмен событиями. Например, если вы считаете, что у вас в кэше лежит какая-то развесистая структура, которую сериализовать и десериализовывать будет очень дорого, и проще жить вообще без кэша даже, то вы можете хранить где-то в памяти процесса, а когда вам нужна инвалидация, просто передаете через Redis события и по всем инстанциям его инвалидируете. Текс. Значит, как это правильно еще деплоить? Нам тот факт, что у нас инстансов несколько, дает возможность делать так называемый zero downtime deploy. То есть у нас ни на минуту сервер работать нормально не прекращает. Мы перезапускаем экземпляры приложения по одному. Пока один экземпляр лежит, работают остальные, Nginx разбирается, кому что отдать. Так. Соответственно, для того, чтобы деплоить, во-первых, не нужно ни в коем случае делать деплой в одну и ту же директорию. Потому что вы будете перезаписывать то, что есть, и не очень хорошие вещи из-за этого могут произойти, из-за того, что вы перезаписываете файл. Сейчас я вот продемонстрирую, что обычно происходит в этом случае. Так, всем видно кусочек кода. Значит, мы здесь делаем очень простую вещь. Мы здесь через Reflection вызываем метод. С ним все хорошо. Метод пишет непосредственно в тот файл, из которого запущен, пустоту. Это у нас отработает ровно один раз. Просто потому, что оно упало. Нет, можно, конечно, файл, строго говоря, удалить. Тогда можно будет работать с той копией, которую файловая система для него зарезервировала. Но у вас не только ассембли будут. Здесь, как видно, он работает нормально. Поэтому что рекомендуется делать? Вы пишете не непосредственно в ту директорию, откуда у вас идет. Вы создаете директорию под названием versions. Вы в этих версиях там создаете директорию, допустим, версия от номер 1. И создаете так называемую символьную ссылку. Значит, символьные ссылки, они для Unix-систем не совсем уникальные. То есть в Windows есть механизм под названием junction point. Вот, и мало кто пользуется, но здесь, соответственно, что это такое? Это что-то вроде ярлыка, но с ним работают все файловые функции. То есть мы делаем symlink на versions 1, up. Он нас туда указывает, мы можем спокойно туда читать, писать. Допустим, echo 1, 2, 3, versions 1, test. Ну, то есть мапится спокойно. Соответственно, когда вы деплоите новую версию, вы создаете в директории versions еще одну директорию, туда все файлы закидываете, меняете symlink sub, и все ваши скрипты, которые все это запускают, могут спокойно отрабатывать. Так, по непосредственно тому, что у нас связано с сетью, мы уже поговорили. Теперь хотелось бы рассказать про вещи, с которыми вы столкнетесь, даже если вы на Linux запускаете простое консольное приложение. Так. Во-первых, вам нужен еще слой хранения данных всегда. SQL-сервер, как мы уже говорили, здесь не заведется, но его просто глупо было бы использовать. Поэтому рекомендуется использовать PostgreSQL. Его использует сейчас весь цивилизованный мир, ну, кроме нас, зетнетчиков, ну, просто потому что они привязаны к стеку майкрософтскому. Вот, он по SMS SQL держит некоторый паритет по функциям, то есть, но он абсолютно бесплатен. Нам ничего за него не нужно платить. С ним работают все популярные ORM-ки, в частности, 6-й Entity Framework. 5-й с ним не работает, потому что у них это было еще не open source. А 7-й с ним еще не работает, потому что там еще даже не RC, никто не знает, что это будет. N-Hibernate с незапамятных времен, наша отечественная разработка была Toolkit. Это такая микро-ORM-ка, которая не содержит какого-то контекста, просто мапит линк на базу данных. Ну, еще набор других ORM. Так, теперь займемся такой штукой. Названием настройка сборщика мусора. Изначально для сервера сборщик мусора не очень хорошо у них настроен, поэтому его необходимо немножко потюнить. Сначала, там есть вообще достаточно много опций, я сюда вывел наиболее полезные. То есть, это, во-первых, размер нулевого поколения. По умолчанию он у них там равен что-то около 4 мегабайт. Ну, не очень много. Мы ставим обычно 64, и он намного быстрее работает. Во-вторых, можно непосредственно менять сборщик. Стандартный он у них сборщик останавливает мир весь, то есть сервер некоторое время висит, пока он собирает. Есть еще конкурентный, он, соответственно, все приложение вам тормозить не будет. По производительности, ну, примерно так же, может быть, местами чуть хуже, но за счет того, что остановка мира не происходит, с ним все нормально. Так, есть еще параллельный, ну, вроде бы многопоточный, но у меня он нестабильный, у меня из него все падает пока что. Помимо этого, можно рантайм переключить в режим, в котором по умолчанию работает Java. То есть у нас куча, в которой мы вменяем память, становится фиксированной. Она не растет, это позволяет сборщику мусора работать более эффективно. Ну и, соответственно, к этому есть Major Heap Share Size. Опций, на самом деле, в Mono очень много. Чтобы их посмотреть, вбиваем команду man mono. Всех смотрим. Просто в огромных количествах они, на самом деле. Если кому-то не лениво, может почитать, но самое ценное я вам сегодня попытаюсь все-таки рассказать. Так, следующее. Какие у нас могут быть проблемы? В .NET с незапамятных времен, еще с первой версии, если не изменяет память, есть вот такой метод. Вот скажите честно, его хоть кто-нибудь здесь использует? То есть примерно половина, да? У остальных, наверное, что-то вот типа такого. Все признались, честно. В общем, если вы так будете делать, у вас случится большой бабах, и все упадет. Так, как бы это продемонстрировать получше. Упс. Вот у нас есть простая директория, в ней, соответственно, файл, в ней еще директория. Запускаем штуку под названием Sharp. Да, у них есть интерактивный shell, он работает практически как студийный медиа, но в нем еще можно делать, например, вот так. Загружать библиотеки. Так, напомним, что мы находимся вот здесь. Вот у нас есть тест-гир, тест-файл. Мы, соответственно, пишем, как обычно. Вроде бы должно работать. Оп! Нет такого файла. Значит, почему это происходит? Во-первых, на Unix-платформах у нас используются, как можно заметить, слэши все-таки обратные, а не прямые. А во-вторых, конкретно на Linux, еще на некоторых BSD-системах, есть чувствительность имен файлов к регистру. Из-за этого у вас будут проблемы, если вы не используете, во-первых, PassCombine, во-вторых, если у вас файлы и в коде, и на файловой системе называются как попало. Ну, поскольку, я так понимаю, никому не интересно перелопачивать все тонны кода, которые у них есть уже написанные, в Mono есть официально задокументированные для этого косты. Называется он IOMAP. Вот. Он, соответственно, во-первых, умеет компенсировать разницу между нижним регистром вот таким вот заборчиком, во-вторых, убирает из пути название диска. Ну и, соответственно, он заменяет собой обратный слэш. Можно еще посмотреть, что именно там он вас напоминал, с тем, чтобы когда-нибудь, может быть, если кто-то, конечно, захочет и будет время, это все вычистить. Значит, немножко продемонстрируем, как это работает примерно. Так, во-первых, если вы запускаете моно не напрямую, а через какой-то скриптик, если вы хотите туда передать какие-то параметры, да, то вы пишете, задаете переменное окружение mono options, в нее все передаете. Вот. Переменное окружение не заводится вот так вот. Вам не нужен след для этого, просто пишите, ну, например, файл IOMAP. И, соответственно, пишем файл какой-нибудь IOMAP. И также передаем параметры mono IOMAP. И говорим, что нам надо поменять кейс. Запускаем ту же самую интерактивную консольку. Делаем абсолютно то же самое. Вот у нас тест файл дата. Все отлично заработало. Так, куда он профилированный файл делал, я немножко не понял. Сейчас, секунду. Пробуем запустить его по-другому. Ну, видите, он, соответственно, выдает нам полный репорт. Что у нас случилось? Откуда у нас случилось? Что заменил вот это на вот это, где это было, и так далее. Так, как можно заметить, у нас тут был такой вот параметр profile. В среду встроен еще в самом непосредственно профайлер. Если у вас есть какие-то узкие места, вы можете использовать. Для этого не нужно использовать никаких дополнительных программ, просто используем mono с другим параметром немножко. Тынц. Наверное, так сделать. Так, все дела. Так, у меня даже шпаргалка какая-то была по этому поводу. Вот, запускаем его вот с таким вот параметром. Это все задокументировано. Опять же, можно писать в манмуна, какие там есть опции. И запускаем. Там, что у нас там? Что мы там запускали хоть? Так. Он назывался self-host. Куда я его дел, непонятно. А, потому что я его не туда дел. Бывает. Натравливаем сейчас на него точно там же бенчмарк. Тормозим. И видим, что у нас появился файл prof. MLPDM. Так, не тот файл. Вот, в нем мы видим, во-первых, что у нас там по сборщику мусора случалось, по аллокейшнам, какие объекты больше всего уходили. Достаточно много информации нужной, полезной и не очень. Так, вот мы сейчас доходим до непосредственно времени, которое... Что ж такое-то? У меня очень большой шрифт, поэтому не понимаю, куда мне смотреть. Во, началось. Во-вторых, мы можем видеть, в каких местах у нас программа провела больше всего времени. Это, в принципе, достаточно похоже на то, что нам предоставляет Visual Studio. Мы это можем спокойно использовать. Так, есть еще одна маленькая проблемка, заключается она в особой, мало с чем совместимой реализации пула. Не ее оптимизировали под десктоп и под свои мобилки, поэтому нам ее надо тоже будет немножко перенастроить. Для примера я, соответственно, так, могу показать вот такую вот достаточно простую программку. Сейчас закомментируем. Что мы делаем? Мы в цикле добавляем в пул сотню задач и смотрим, как они у нас быстро будут выполняться. Ну, и вот по 4 чуть-чуть медленно, не быстро, но разгоняется, то есть совсем не быстро. В .NET это обычно лечится тем, что пул просто сразу становится большой. Большой. и практически сразу все выполняется. В Mono почему-то эти вещи игнорируют. Его надо для этого специально настраивать. Сейчас я удостоверюсь в том, что мы действительно используем нужную вещь. Так. На самом деле, то, что я вот показываю в MonoDevelop, его использовать совершенно не обязательно. Вы можете спокойно работать из Azure Studio, из нее все отлаживать. Это особенно актуально для тех, кто сидит на такой игре под названием ReSharper, как я. Потому что после ReSharper вам Mono использовать очень не захочется вот эту среду. Просто поверьте. Потому что ReSharper, он код за вас пишет, а тут приходится все ручками набирать. Если сейчас Mono это компилируем. И видим, что несмотря на то, что мы это все задали, он у нас работает все точно так же, не быстро. Как это лечить? Во-первых, у Mono есть так называемый серверный режим. Мы его переключаем вот этим вот параметром. Этот серверный режим пока ничего, кроме настройки ThreadPool и позволения ему расти быстрее, не делает. Но, тем не менее, он есть. Помимо этого, надо еще одну волшебную переменную окружение задать. Тут очень много делать через волшебные переменные окружения. Вот просто привыкните к этому. Я сейчас еще одну вещь покажу. Будет тоже забавно. Называется на Mono цвет PRKPU. Мы его ставим там равно 500, ну, чтобы не жадничать. И видим, что он разгоняется уже существенно быстрее. Сейчас вот первый раз пройдет. 8 секунд первый раз. 5. Ну и со временем он разбежится до нужного состояния. Так, теперь поговорим об отладке. Опять же, сейчас сделаем. Это у меня был нужная вещь. Mono Simple. У нас есть win, есть debug, как всегда. Дает то, что я наследил. Во-первых, если вы его запустите просто, если у вас там где-то вылезает исключение, то вам выдаст тут такую не очень приятную штуку. Выскочило непонятно что, непонятно где. Чтобы Mono начал загружать отладочные символы, ему надо сказать, что запускаться надо вообще в отладочном режиме. Но если вы деплоили это непосредственно с Visual Studio, то, что вы собрали, это опять же работать сразу не будет, поскольку у Mono используется свой формат отладочных символов. Да. То есть, если у вас есть какой-то билд-сервер, то лучше и сразу по ним пройтись. Вот, мы его сконвертили, все у нас сейчас будет хорошо. Мы сразу видим, где что произошло. Так, и, соответственно, я думаю, у многих сталкивались с такой ситуацией, когда под отладчиком у вас все работает, на локальном компьютере у вас все работает, на сервере почему-то у вас не работает, и никто не понимает, почему. Случалось, да? Вот здесь, соответственно, вам придется отвлечься от Visual Studio, просто потому что она не умеет работать сама с Linux. Не умеет все. Раньше от нового было какое-то дополнение, которое это как-то еще лечило. Сейчас, соответственно, надо воспользоваться Xamarin Studio. То, что я говорил по поводу магических волшебных переменных. Здесь это тоже придется использовать. Не по какой-то причине свой удаленный отладчик по умолчанию не включают. Приходится задавать вот такое вот переменное окружение. После этого все замечательно работает. Не понимаю этой логики. Но вот так вот это есть. Вот, соответственно, как у нас удаленная отладка работает? Она работает примерно так же, как и в Java. Они даже протокол полностью слезали практически. Вы можете, во-первых, ее запустить в зависимости от того, что вам удобнее, порт на сервере, слушатель на клиенте, в двух режимах. Сервер. Передаем сюда параметры, о которых я уже говорил. Транспорт, сокет, все дела. Что у нас после этого случается? После этого у нас случается то, что рантайм начинает слушать 1001 борт и ждет, пока к нему подключится отладчик. Пока отладчик к нему не подключится, он ничего делать не будет. Здесь у нас после выставления этой переменной окружения появился такой вот кусочек. Да. Так, надо только заранее тут всякие эти самые будет поставить, но потом делаем connect. Вот, как видите, у нас после того, как мы подключились отработал первую инструкцию. Сейчас мы его скормим что-нибудь, например, раз, два, три. Он нам, соответственно, этот отладчик, вот он нам ее показывает. Отладчик очень похож там на студийный, они практически все, что нужно, сделали. То есть проблем особых не возникает. Далее, если у вас там вдруг выскочит где-то в коде исключение, то вы его тоже спокойно увидите, сможете посмотреть, что вообще произошло. Ну, то, что я говорил про то, что инспекции все есть. Здесь проблем у вас никаких особых не возникает больше. Так, еще что может у вас быть не так? Это я сталкивался много раз, постоянно кто-то пишет список рассылки о том, что они не могут что-то запустить. То есть у них там несколько есть приложений, и они, соответственно, один экзешник пытаются запустить из другого, и у них это почему-то не получается. Никто не может понять, почему. Так. Сейчас его скомпилируем, посмотрим на код. То есть достаточно простой код. Мы либо запускаем сами себя, либо просто говорим, что все окей. Сейчас я приведу его к тому состоянию, в котором он будет пребывать после деплоя у вас из студии. Он выдает вам очень такую непонятную ошибку, это что вообще было. Понятно. Значит, объясняю, почему происходит. В Linux файловая система содержит такой атрибут, как executable bit. Он помечает то, что может этот файл быть исполнен или нет. Mono его учитывает. Если у вас вылезает при запуске процесса что-то совсем непонятное, надо его просто установить. Есть такая команда chmod. Вот, вы его выставляете, у вас все отлично работает. Tex. Итого, что мы сделали? Мы запустили ASP.NET под Nginx, получили, в принципе, допустимую производительность. Если у вас какой-то другой еще был фреймворк, там производительность еще лучше. Воспользовались средствами Redis, воспользовались PostgreSQL, получили некоторый стек, с которым уже можно работать. И даже если вам вдруг какие-то проблемы на Mono возникнут, то тот же Redis и PostgreSQL вы спокойно можете использовать на Windows-платформах. Redis портирован на Windows средствами самой корпорации Microsoft.
Хорошо портирован?
Ну, он работает, скажем так. Нареканий у меня не возникало. Вот, соответственно, если тут кто-то хочет посмотреть, что же я в консоли и в конфигах писал, вот есть тут такая вот ссылочка, там документ, в нем все указано, как устанавливать Mono свежий и runtime в Next на Ubuntu, там тоже есть. И еще есть набор достаточно полезных ссылочек, куда можно посмотреть. Так, на этом, собственно, основное содержание доклада закончилось. Если у кого-то есть вопросы, я буду рад их выслушать. Да, есть, конечно, я уже где-то лет 5 его использую. Начиналось это с каких-то мелких проектов. Сейчас мы сделали вот из последнего проект под названием ProMarket. У меня, к сожалению, через движение не очень быстро грузится. Это single page application. У нас backend на NCFX и frontend на AngularJS. У нас интерактивность для раздачи событий с сервера на клиент. Мы используем протокол Stomp и RabbitMQ. Это дополнительный сервер у нас там запущен. Я о нем сегодня не стал говорить, просто потому что это займет очень много времени. Вот. То есть это живет, этим пользуется. Это так. Ну, последний год у меня ничего не падало так вот сильно. Ну, за исключением, наверное, моей собственной криворукости, когда я что-то сам ронял, само не падало оно у меня никак. До этого я еще делал VPN-сервис, называть я его не буду в силу ряда причин. Вот на хабре у меня в блоге можете почитать, что это там. Там полностью написан биллинг, полностью написано все, что управляет самими серверами VPN, и оно достаточно стабильно работает, тоже особых нареканий не вызывает. Это так. Еще какие-то вопросы есть?
А производительность сравнивали?
Ну, по производительности я вам бенчмарки вам выдавал. В принципе, он...
Можете повторить вопрос?
Какой? Еще раз, не понял вас, что вы сказали. Значит, можете посмотреть на Framework Benchmarks, есть такой сайт, они, соответственно, на одном и том же железе это все сравнивали. Там вот HTTPS Sharp был указан в качестве одного, в одном из раундов, соответственно, сама библиотека показала примерно ту же производительность, что HTTPS на Windows. Если вы будете запускать что-то с Ovin хостом или VNext уже, то у вас по производительности будет примерно так же. То есть не намного меньше. Единственное, там вот раньше не очень быстро работал Parallel Link, но его сейчас, как видели, вы уже перенесли из .NET.
А стабильность приложения сами?
Ну, со стабильностью, я повторюсь, у нас нареканий на особо не вызывало.
Просто я раньше помню, там...
Раньше был страх, ужас, кошмар, пока они не сделали свой новый сборщик мусора. Это примерно год полтора назад они сделали, и с тех пор все хорошо. Некоторые просто начинали вообще с моно-версии 2.0, когда им пользоваться было практически нереально. Ну, с тех пор прошло уже много времени, с тех пор Xamarin выпустили свои коммерческие платформы для мобильных устройств, что отразилось также на качестве работы рантайма на сервере.
Можно подробнее относительно async pipeline, ну, то есть использование async await конструкции в...
Async await конструкции сами по себе не работают отлично, они просто не портировали вещи, которые связаны с кодом SystemWeb. Сейчас они его собираются выносить из .NET 4.6. Сам Async Await и 4.5 все работает отлично.
Но по сути, в чем не поддержка заключается?
В том, что просто, если вы попробуете запустить ASP.NET MVC и вернуть таск, у вас не заработает.
А, то есть просто не работает и все?
Там оно просто не работает именно сам ASP.NET. Если вы используете там Web API, NSFX, все работает отлично.
Такой вопрос. Под NSFX есть какой-нибудь session storage, там, я не знаю, с Redis, допустим, в качестве бэкэнда? Ну, open source уже написано, или надо ручками все написано?
У нас, я не могу, к сожалению, вам сейчас вот прямо на этот вопрос ответить. У нас сессии используют через HMAC токены, то есть мы в самой сессии ничего не храним, у нас API stateless. Вообще, надо посмотреть, скорее всего, есть уже. Там очень много для Nancy делали.
И еще вопросик. Скажите, какую вы систему сборки посоветуете? Чтобы, если вот проект, допустим, запускается под Windows и под Mono.
Мы используем, мы билдим все от Visual Studio.
А, Visual Studio.
Да, у нас билд сервер на Windows, у нас используется TeamCity.
Ну, то есть проблем с этим никаких не возникает, потому что тут собрали, тут не работает.
Ну, тут собрали, там все работает. Единственное, вот отладочные символы надо сконвертить, я об этом уже говорил.
Все понятно.
А вот то, что Mono под Windows сильно отстает, его надо не
реализовать. А зачем вам Mono под Windows, скажите?
А, то есть вы думаете, что на Windows...
Ну, скажем так, у меня было больше проблем несовместимости с AIS-ом, когда я пытался запустить веб-апи приложение на нем, на отладочном сервере студийном работает так, на AIS-е по-другому. У меня даже больше проблем возникло с несовместимостью.
Ну, а тесты,
тесты мы запускаем и там, и там. То есть сначала он отрабатывает на Windows, потом у нас он отрабатывает на Linux.
То есть Mono на Windows вы не связываетесь?
Я не вижу просто смысла запускать эту платформу непосредственно на Windows. Для этого есть .NET. Да. Он работает, но производительности он вам много сильно больше не даст. Вы можете попробовать подключить LLVM-компилятор к Mono. К сожалению, готовых бинарных пакетов нет, необходимо связываться с тем, чтобы компилировать среду самостоятельно. Мы это делали, мы получили, наверное, прирост производительности процентов 15-20%. Ну, из-за того, что обновляться становится сложнее, мы с этим перестали связываться, нам производительности хватает и так. Ну, вопросов больше нет. Всем спасибо. Очень рад, что вы пришли, очень рад, что вы послушали. Надеюсь, это стало для вас полезным.